Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по вторникам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно оставить на сайте www.trktera.ru.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавший рукой, только погиб по штабу, как злостный не нужно. Опустили вечный покой. Осторожные дети, молча кутались, и какая-то женщина, искаженный тон, целовала покойникам высневые руки, и шурнула священника обручальным кольцом. Ждать грязи и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить уж конец добрали, и так уже скорому мы начнем голодать, и никто не додумался просто так на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени. Бесконечные пропасти недоступны письме. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавший рукой, только так беспощадно, как злостно не нужно. Опустили вечный покой.
Добрый вечер. Вторник. И, как всегда, по вторникам в эфире радио «Максимум», передача «Беседа с Покрасом». Покрас — это я, зовут меня Михаил Львович, я врач-психотерапевт. Сегодня за пультом Анастасия Князькина. Телефон прямого эфира 341-1106. То есть нам можно теперь звонить и тем, кто слушает нас в интернете онлайн, и тем, кто ну вот слушает 68-51 УКВ. Я уже часто говорил, что наша передача о том, что всего нужнее людям, всего тревожнее. о том, что нам больно, о том, чем мы живем, и о нашей тревоге, о наших состояниях, которых мы, с одной стороны, которые мы хотим понимать. Мы хотим понимать себя, мы хотим понимать другого. А с другой стороны, мы очень боимся приближения к себе и уходим во всякую занятость, во всякие дела. И вот на прошлой неделе мне мой издатель Михаил Исаевич Бахрах принес книжку. Книжка называлась «Книга Регины. Дневник последнего года. Посмотри в лицо своему страху». Я когда открыл эту книжку, я вдруг подумал, что Михаил Исаевич выбрал себе очень рискованное и очень тревожное дело. Он пишет о том, что чего мы часто не хотим касаться, чего, что больно, что трудно. И что вообще он занимается каким-то очень добрым делом. Я редко пользуюсь этим словом, но вот здесь вот это вот так. И мне захотелось позвать его на передачу вновь, и чтобы он в нашей передаче поговорил о новой его книжке и обо всем, как это он выбрал, вот эту стезю, издавать психологическую литературу. Да? Михаил Исаевич Бахрах. Пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, вообще, я бы начал с того, что мне было бы лучше, если бы я был твоим другом, что есть на самом деле, мне так кажется. Если бы ты назвал меня своим другом, а не моим издателем, да.
Позвал тебя не в качестве друга,
да,
в качестве издателя. Поводом была именно эта книжка.
Вот. Но я понимаю, но я просто специально обозначаю, вот сейчас как бы перевожу немножко разговор в эту сторону, потому что для меня в любом случае отношения с людьми, с близкими, с друзьями, с теми, кого я люблю, важнее моей профессиональной деятельности, насколько важна бы она для меня не была. Она для меня важна, как для всякого нормального человека и мужчины, да, наверное. Ну, в первую очередь, мужчин.
Вот. Сейчас ты ведешь разговор на осень, на печаль, на тоску и на то, что тот, кто не любит печали и тоски, не годится в друзья.
Да. Вот, да, наверное. Вот, книга Регины, не знаю, как правда, то, как я выбрал стезю издавать и работать с психологической литературой, это долгая история, и она, в общем, и в целом тебе известна, и даже я по этому поводу высказывался некоторое количество раз публично.
Она неизвестна, психологическую литературу издавал раньше, чем издавал мои книжки.
Я начал ее издавать раньше, чем издавал твои книжки, но, в общем, первой книжкой по психологии была на хрестоматии Данила Яковлевича Рогородского «Психология личности в западноевропейской и американской психологии». Вот, это было в начале 90-х.
Как получилось, что ты стал издавать?
Вот это была первая книжка. Как получилось, что я издал первую книжку, ко мне пришел автор.
У тебя до этого были книжки?
До этого были книжки, но другие. И они были, в общем...
То есть у тебя не было тогда направления?
Ну, это было начало перестройки, это была проба, так сказать, сил в разных областях. Надо было смотреть, искать свою дорогу. У меня был партнер, который категорически не хотел рисковать и, так сказать, вкладываться во что-то неизвестное и строить свои издательские программы. Я этого хотел, он нет. В результате мы там издавали чужие книжки, зарабатывали на этом деньги, но это все было неинтересно.
Я правильно понимаю, да, что, что в, я не знаю, явным или действительным, или осознанным мотивом был твой интерес к твоей собственной персоне. Твой интерес к тому, как ты справляешься со своими жизненными обстоятельствами, проблемами. Ты в каком возрасте посидел?
Ну, сидеть я начал после 30, так потихоньку, ага. Вот, да, но так вот уже сильно, это где-то там вот после известных тебе событий. Мы сейчас, так сказать, о них разговаривать не будем в моей личной жизни.
Но при этом правильно я говорю, что твой интерес к своей собственной жизни, к твоей собственному беспокойству, к своей тревоге, к своей...
А мне кажется, вот интерес к своей собственной жизни – это главная движущая сила, ну, любой личности, как мне кажется.
Я-то ведь спрашиваю про то, как ты дошел до такой жизни, что стал задавать психологическую литературу.
Ну, да? Я дошел, да, это, вот там наложилось несколько вещей. То есть наложилось то, что ко мне пришел интересный человек, которого зовут Данил Яковлевич Рогородский, которому сейчас за 80, он еще предлагает мне какие-то новые идеи.
Кланяйте ему от меня.
Вот, да,
обязательно. Я встречал, когда был еще студентом. Мальчишка, вот. И он был красивым молодым человеком.
Да, и вот он ко мне тогда пришел, он слава, ему тогда было еще только немногим более 60. Немногим более 60,
ой,
да.
Мамочка,
вот, это да. Была его первая книжка. С тех пор мы с ним издали уже там, больше 20 книг. Это в основном хрестоматии. Но так как он делает хрестоматии, ну, по психологии, ну, я знаю, что в Российской Федерации...
Я правильно понимаю, что они тебе в библиотеке... Библиотекам приписываются эти книжки.
Они давно уже во многих библиотеках и студенческих, университетских, да, по ним учатся. Вот. И наложилось вот эти обстоятельства от первых книжек, изданных с ним, наложилось на какие-то события моей личной жизни, которые заставили меня обратиться более серьезно ко всему, что во мне происходит, что происходит в людях вокруг
просто
меня.
Потому что тебе надо было выжить.
Мне надо было выжить. И, так сказать, ну, какой-то начался новый этап в моей жизни. И все это вместе так сложилось, что вот после этого я и мое издательство заняло какое-то вот свое место в российском книгоиздании. Я не стесняюсь сказать в российском книгоиздании, потому что буквально на днях мне один психолог из Санкт-Петербурга, достаточно известный, и автор нескольких книжек, две из которых водили меня в издательстве, я ему отказал в издании книжки, которую он мне предлагал в последнее время, отказал, ну, в силу того, что я понимаю, что я не смогу ее продать. Ну, а поскольку это частное издательство, я не могу, так сказать, постоянно вкладывать деньги в то, что потом не вернет мне хотя бы вложенное. Я ему отказал и потом предложил сделать это на каких-то паях, там, так сказать, с какими-то другими вариантами. Он мне написал, что, ну, слава богу, книжку приняло к производству какое-то другое издательство, он не назвал какое, но при этом добавил очень существенную для меня фразу, но не в таком престижном, как ваш.
Миш, насколько я понимаю, это книжка не советского автора. То есть не
российского автора. Это...
Ничего, что я тебя сюда вот... позвал.
Нет, да.
К этой книжке. Расскажи.
Ну, вообще, я даже на своей страничке в социальных сетях сейчас я не писал про другие книжки, которые выходили у меня в издательстве. Ну, может быть, в силу того, что у меня не было.
А когда у тебя была книжка про женщину, которая была в психозе,
да.
Как она называлась?
Она называется «Завтра я всегда бывала львом». Это первая книжка. Вторая «Бесполезен, как роза». Идея
человек книжки вылез.
Архислав.
Это был первый такой опыт, по-моему.
Шизофрения.
Она была в глубоком психозе. Вот, и она из него с помощью психологов и психотерапевтов и психиатров всего вместе, и лекарства, и ситуации.
И с помощью своего жизнелюбия в том числе.
Вылезла.
Вылезла.
И потом стала профессиональным психологом, психотерапевтом.
И популяризатором.
И популяризатором еще определенного подхода. И две ее книжки ты издавал.
И сейчас мы заключаем договор.
Она из Норвегии?
Она тоже из Норвегии.
Из Норвегии. И это у тебя получается третья книжка норвежских...
Нет, норвежских авторов это у меня уже пятая книжка.
А что это, откуда они тебя, где ты их достал или где они тебя нашли? Все-таки ты российский, ты сказал.
Есть такое литературное агентство, я не помню, как по-английски, которое называется Норва. Это литературное агентство при правительстве Норвегии, основная задача которого распространение книг норвежских авторов в мире. Не в России, а в мире. Вот. И когда на одной из ярмарок в Москве Я ходил по ярмарке, увидел норвежский стенд, зашел на него и увидел там книжку, которая меня заинтересовала, просто внешним видом заинтересовала. Она называлась «Беспокойство». Как мне потом сказали, уж звучит это по-норвежски, это норвежский посол мне потом, такой рыжий викинг такой, так сказать, вот, стоял, так сказать, вот, в посольстве Норвегии, и он произнес это слово, так сказать, по-норвежски, «Урё», я это запомнил. Так вот, «Урё», да, в переводе на русский имеет несколько значений, одно из которых беспокойство. Беспокойство, вот это внутреннее состояние, беспокойное состояние такое вот сегодня, современного городского человека.
Сегодня перебью. Сегодня два эпизода в кабинете. Девушка, которая начинает постепенно включаться с паническими атаками, которая начинает постепенно включаться в работу кабинета. Она говорит: «Николаевич, я сейчас обнаружила, что когда я остаюсь одна или наедине с собой, мне становится тревожно». А перед этим в группе ситуация, где известный тебе молодой симпатичный доктор, uh-huh, имени которого я не буду называть, что-то делает в группе, а мне видно, что задержания в этом нет, я ему предложил остановиться и попробовать, ну, обратить внимание, как на погоду обращаешь внимание, обратить внимание, с кем он сидит. И было очень видно, что вот этот вот момент от перехода чрезвычайной суетливой активности к вниманию к самому себе для него чрезвычайно тревожен. Он про это и сказал, что вот в этом состоянии как будто тебя подмывает, как будто взрывает, остановиться, оглянуться и обратить на себя внимание трудно. И эта женщина, для меня это показатель того, что у нее появился интерес к себе и что ей теперь нужно научиться в своем... Вот то, что вот ты очень ты тоном как-то хорошо передал, беспокойство, к этому своему беспокойству привыкать, потому что в нем есть твои содержания. Это крик твоей души о тебе самом, а мы этого беспокойства боимся, пытаемся избежать, и все время уходим куда-нибудь от себя, а также уходим и от другого. Да, то есть беспокойство — это слово ключевое. Есть anxiety, есть тревога, не тревога. Тревога, как то, что я тревожусь.
Тревожность.
Не тревога, как то, что я не получу завтра денег, а зарплату перенесли. А тревога, как состояние пребывания в мире, где ты не понимаешь, кто ты, не понимаешь, что вокруг, и тебе нужно в этом неведении себя.
И бывает сиюминутный, бывает длительный.
И бывает это состояние жизни. Вот я целую жизнь привыкаю к этому состоянию, и без него мне плохо. Слышно, то есть для меня, без нее мне пустовато, я уже привык, как человек, который привык жить в ситуации резидента в разведке, привык жить к напряжению. Напряжение, если это отнять у него, он может даже заболеть. Так я привык к ситуации моего кабинета несчастья, к этому состоянию беспокойства, которое для меня это тревоги.
Но мне это понятно, да. Я думаю, что я тоже уже был так очень много времени. Своей жизни.
Я тебя удерживаю сколько могу. Удерживаю тебя, чтобы ты не убегал от своей тревоги.
Меня уже, но да, ты сейчас уже надо удерживать.
Ты уже сейчас еще и книжками тебя. Нет, одно дело, когда оно пришло, а другое дело, когда ты это любишь. Освоил это как свой способ, как жизнь. Да, Миш, увидел ты...
Книжку, да. Это была книжка, там мне потом рассказали, там же на стенде, что это книжка очень известного и популярного в Норвегии психотерапевта, психолога Финна Скердеруда. И я ее заинтересовался, и тогда меня познакомили вот с Норла, с норвежским литературным агентством, которое уже связало меня непосредственно с издателем, с правообладателем. Я купил права на эту книжку, значит...
Это была первая твоя норвежская
книжка. Это была первая норвежская книжка, да. Она, кстати, до сих пор, она был достаточно большой тираж, как первые твои книги. А книжка серьезная, книжка действительная, настоящая, не для всех... И она до сих пор продается. Причем продается в таких вот местах, где...
Сколько лет?
Уже, наверное,
лет 6. Знаешь, я столкнулся с тем, что мне пишут с Украины, мне пишут с Белоруссии, спрашивают, слышно, да, из Казахстана. А пишут, спрашивают, я как тебе иногда отсылаю. И пишут люди из маленьких городов, где взять.
Ну, вот. Это сложный вопрос, потому что это надо сейчас посвящать передачу системе убитой системы книги распространения. Мы этим не будем заниматься.
Это, конечно,
я так пусть мне пишут, я по мере возможности буду отправлять. Вот здесь не могут найти.
Твой электронный адрес?
Бахрах, B-A-H, R-A-H, это я по-немецки произношу, тире дефис, сам, S как доллар, А-М, от слова Самара, собака, mail.ru.
Если такой мне напишешь, я перешлю твой, на твой адрес контакт.
Вот, да, ну вот я только что отправил твои книжки в Москву, да, там тоже не смогли купить. А, так вот, это была первая книжка с этим самым норвежским агентством Норла, которая. Дальше была вторая книжка, папина книжка журналиста норвежского, который стал молодым папой. И, так сказать, вот он был так ошарашен этим событием, что он впервые стал отцом, что с этим происходило с его жизнью, что он написал такую очень забавную книжку. Книжка, кстати, очень хорошая,
она
симпатичная.
Есть,
она есть, но да, она лежит в большей части тиража на складе. Ну, так получилось, что...
Чекону.
Ладно, не будем рассказывать про систему книг русских.
Тогда не надо рассказывать.
Вот, да.
Не дразни людей тем, что лежит.
Вот. А не про это, а про то, почему норвежские книжки. Так вот, а дальше пошло просто все своим чередом, потому что уже начались какие-то еще и личностные взаимоотношения.
Меня там очень сейчас, я понял.
Там и просто на следующих ярмарках мне уже заранее назначали встречу, так сказать, я приезжал, мы там разговаривали, мне показывали, мне вот такую стопку книг привозят,
Миша, ну
из
вот
которых
две,
я выбираю, чтобы
две книжки, интересно. Две книжки невыносимо трудные, ведь это ведь надо решиться, да. Потому что просто читать это трудно. Читать.
Потому,
я профессионал.
И решился.
Да, я профессионал, но читать это да. Трудно. Ты решился привлекать внимание к тому, что больнее обычного существования человека.
Но
и может быть через
немножко,
это привлекать.
Мне было немножко проще. Почему? Потому что эти книжки решили сделать в Норвегии, и там их читают много.
Угу.
Много. Угу. Ну, просто реально много людей, которые задеты этими книгами.
Этими людьми они вначале задеты.
Этими людьми. И
это известные люди в Норвегии, их биографии известны.
Но Регина, несмотря на то, что ей 17 лет, мы перейдем. А Архильд Лаувинг стал известна после того, как опубликовала книжку. Ну, до этого она там мало кому была известна в Норвегии. Только после книги она стала известным человеком в этом мире. И дальше они были переведены еще на несколько европейских языков, там, на, сказать, до меня. На русский впервые, естественно. Как поведет себя то, что читается в Норвегии, конечно, в России, тоже непредсказуемо. Это риск. Безусловно.
Я думаю, что это риск еще и потому, что все-таки люди хотят, очень многие хотят покоя. Люди избегают душевной боли. При том, что мы понимаем, и что всякий маломальски интересующийся собственным движением внутренним человек, он понимает, что боль души меня растит, как говорит поэт, что всякое движение, всякая встреча с новизной, всякая жизнь, это все время... Больно. Это все время тревога, хотя бы потому, что это ново. Это привлекательно, но это и больно. А ты вот привлекаешь к этому храбро. Ты привлекаешь к этому внимание.
Сейчас эту книжку читает моя дочь, которой только что исполнилось 16 лет.
Подожди, ты про эту книжку читает... еще не начинал.
Сейчас начнем.
Вот ты мне...
Она книжек, к сожалению, к моему...
Не наговаривай
почти, на дочку. Почти не читает.
Не договаривай на дочку, а то же институт ее выгонят.
Она не в институте.
Она в школе.
Она в школе.
А, ты про другую
что,
дочку,
да.
Вот, ну, и школы выгонят.
Вот. А там все такие же, насколько я теперь знаю, к сожалению. Они все вот там вот в этих мониторах, вот, а в книжку они заглядывают
редко. Секундочку. Но они читают в мониторах.
Ладно. Это другое чтение. Сейчас не будем об этом. Да. Вот. И она читает... Она читает, прочла уже почти все, и дальше она взяла книжку и побежала к своим подругам и стала им рассказывать.
Все-таки уже пора, вместо
пора.
Того, чтобы это вот
пора.
В кулаке
Значит,
держать.
Книга Регины.
Так и называется.
Она
это название
называется.
Книга Регины. Кто такая?
Автор, даже не знаю, как, что она не автор книги на самом деле, потому что книжка была сделана после.
Расскажи мне, как ты мне рассказал, прежде чем ее подарил.
Регина Стоке. Девочка 17 лет из маленького норвежского городка. Угу. Жившая обычной девичьей жизнью.
Девчоночей.
Девчоночей. С тусовками, с мальчиками,
с выпивкой, с веселостью.
С веселостью, с концертами, да. И со всем прочим. При этом, насколько я понимаю, вот по отзывам ее семьи и всех, кто ее знал, хорошая, добрая девочка, так сказать, вот. И в 17 лет ей ставят диагноз лейкемия.
Это что такое? Это рак крови.
Это рак крови.
Проще.
Да.
Да. То есть это диагноз смертельный.
Это диагноз почти смертельный. То есть как бы существует возможность лечения.
А, да. Я хотел сказать, смотрел, читал книжку.
Существует
в ее случае.
В ее существует возможность лечения, но она... Но никто из врачей не дает гарантии, что человек будет жить. Напротив, говорят, что это все будет очень сложно, и к чему приведет, никто не знает. И вполне возможно,
то есть девочка жила совершенно не останавливаясь на жизни, все воспринимала как само собой разумеющееся.
Само собой разумеющееся. И вдруг вот в ее жизни в 17 лет...
Это только что она перешла в старшую школу.
Да. Вдруг оказывается, что она завтра в буквальном смысле может умереть. Ну, завтра через несколько месяцев она может умереть.
И она это узнает, это ей
говорится. Это от нее не скрывается, это ей говорится. Говорится ей, говорится ее родным. А дальше начинается путь очень тяжелый.
Дальше начинается, Миша. Извини, я книжку половину прочел. Да. Хотя ты мне ее только что подарил. Дальше начинается то, что она в этом шоке от всего предстоящего, она начинает свой блог, то есть свои записки, свой дневник, она открывает...
Я сейчас перешел к этому, да. И вскоре после этого узнавания про все эти события в ее жизни, она открывает свой блог в сетях. Открывает свой блог в интернете, который каждый день, ежедневно,
начинает
описывать все, что с ней происходит.
Причем у нее ведь очень какой-то непосредственный язык, в котором чувствуется живой, совершенно
живой человек,
неупорядоченный, неотредактированный.
Без правил,
без схемы.
Без схемы.
Угу. Так что поначалу так она раздражает, то, как она пишет,
в блоге. Вот этим самым, да, так сказать, подростковым, даже иногда тинейджерским, просто тинейджерским языком. И дальше происходит то, что происходит. То есть вот дальше начинается постепенное изменение ее внутреннего «я». Она вдруг...
Не вдруг.
Под влиянием всего, что с ней происходит... того, что она оказывается на пороге смерти, она это осознает,
она в ожидании смерти.
Это ожидание смерти ее все, она все время пишет о страхе смерти. Но этот страх смерти заставляет ее жить.
Стоп. Она пишет не о страхе смерти, она пишет об ожидании смерти. Не о страхе, она пишет об ожидании и о надежде, что она выживет.
На прямые вопросы, боишься ли ты смерти, она отвечает, да,
ну,
я
конечно.
И больше того, она часто пишет о том, что смерть меня страшит.
Ну, конечно.
Конечно. Как нормального, так сказать, любого человека. Но она при этом живет. И начинает, она вот в этом своем блоге, она постепенно и очень быстро, вот здесь даже слово «постепенно» не происходит, она взрослеет. Не вдруг, а вот взрослеет.
Взрослеет. Это, наверное, в книжке написано.
Это в книжке можно прочесть и проследить.
Я правильно понимаю, что она получает сразу огромное количество откликов.
Она постепенно получает все нарастающее количество откликов, и очень быстро ее блог становится одним из самых читаемых в Норвегии. Он задевает за живое огромное число людей.
На него отвечают ее сверстники.
На нее отвечают
те, кто болеют так же, как она.
Родители, взрослые люди, которые услышали, узнали, прочли, и которые...
Отвечают старики, которые тоже уже по другим причинам на грани жизни и смерти.
А потому что вне зависимости от возраста человек переживает, он находится в этом переживании, но если не одинаково, то очень похоже.
Там есть какая-то цифра, какая-то потрясающая цифра.
Да, там на следующий день после оповещения о ее смерти в блог зашло более 500 тысяч человек. Это уже вот через несколько месяцев, через год. Она ушла из жизни через год. Врачи не сумели ее спасти, но этот год...
Стоп. Врачей наказать не надо. Врачи сделали почти... Вот я медик, я понимаю, что врачи сделали почти невозможное.
Неверно высказался. Да,
сделали невозможное. Да. Там уже когда... Скажу, ничего нельзя было делать, все равно
пытались. Нельзя было ничего сделать, и она ушла из жизни. Она ушла из жизни, оставив после себя такой большой след, который не удается оставить огромному числу людей, проживших большую по времени жизнь.
Причем ей пишут с благодарностью.
Ей пишут с благодарностью за то, что она им дала, за то, как она смогла вот этим своим блогом, этим своим ощущением жизни, этим своим... ощущением радости жизни и желанием жить, принося что-то еще, внося что-то
она
в эту жизнь.
Она еще и переживает о том, что она оставит без себя родителей, что как же им, оставшись живыми...
И это вот сначала, в начале этого своего блога, когда она описывает все, что с ней происходит, о своем страхе, она озабочена тем, что ее положили не в то отделение, она своими болями, которые там действительно нестерпимы, а через несколько месяцев она озабочена уже состоянием родителей, состоянием близких, с тем, что будет после нее, как они переживут. Она уже не столько боится ухода, сколько вот для нее болезненно все, что...
Миша, как сформирована эта книжка? Как получилось, что это книжка?
Сейчас я только назову еще. Дело в том, что она своим блогом, ведь 17 лет девочке, ну, то есть к моменту ее ухода ей был еще...
Исполнилось
18. Да. Только исполнилось 18.
Она к этому времени
с помощью людей еще, но и по ее инициативе был создан фонд борьбы по поддержке больных.
Материальный фонд, куда присылали.
Да, и к их моменту, да, там 300 тысяч крон было собрано уже вот
концерты
за несколько
лет, за короткое время. Страдающим.
Не ей.
Да.
Не ей лично, а помощь страдающим,
возом, в помощь
страдающим раковыми заболеваниями детям.
Да. Вообще, детям.
Да.
Людям.
Это вот это сходно с нашим фондом.
Были организованы выставки. Миш, ты совсем пропускаешь про то, что она при всем при этом еще талантливый.
Я не пропускаю, мы еще как-то не успели. Она вообще талантливый человек. Была, есть и,
книжки,
наверное, еще долго будет. Потому что книжка вот сделана так, что в ней очень много цветных иллюстраций. И это как ее фотографии.
Просто фотографии.
Это фотографии, да. Это фотографии, ее друзей, каких-то ее встреч и семейного альбома. И фотографии художественные, где она... фотограф.
Да, да, да.
И она фотограф, она талантливый фотограф.
Уже больная, она фотографирует участников рок-групп,
рок-концертов.
Которые интересны.
Да, это очень интересные
она
снимки.
Очень много чего фотографирует.
И незадолго до ее смерти была устроена ее персональная выставка фотографий. Я думаю, я практически уверен, что она была устроена
Там была такая ситуация, да. Когда первый раз была устроена выставка, на эту выставку пригласили ведущих, или ведущего, я не помню, известнейшего фотографа, который восхитился выставкой, и вот он первый сказал, а потом ему сказали, кто это, а потом вот это вот, Она начинала рисовать.
Еще она пишет стихи, эти стихи тоже есть в этой книжке.
Вообще весь язык. Она собиралась быть психологом, она собиралась быть журналистом, и она собиралась быть фотографом.
Да.
И все еще надеялась. И уже в последние дни она тоже еще надеялась. При этом она этим занималась. Да. Она при том, что она была почти обездвижена очень часто теми процедурами, которые ей приходилось проходить, но тем не менее, ну, в общем, человек как-то жил. При этом я пишу, Миш.
Я хочу прям прочитать. Прочти. Маленький кусочек. Я мечтаю, чтобы этот блог после моей смерти был издан в виде книги, написала 18-летняя Регина Стоки 5 ноября 2009 года. Это недавняя история. Прошло всего 3 года с момента ее смерти, и книжка вышла только 1,5 года назад в Норвегии. 4 недели спустя она покинула этот мир в окружении мамы, папы, младшей сестренки Элизы и кошки Жозефины. Она прожила больше года. Годом раньше Регина начала вести интернет-блог под названием «Fats Your Affair». Первым словом, которым были мне поставить диагноз МДС ОМЛ. Здесь я буду рассказывать, что значит жить и бороться с этим. Так сотни тысяч человек получили возможность следить за ее жизнью. Из-за обычной девочки-подростка, впадающей в истерику из-за того, что ей не выделили отдельные палаты, Регина постепенно превратилась в мудрую женщину, которая осознает всю серьезность ситуации, ценит жизнь и дорожит своими близкими. Ее записи и фотографии очень многих задели за живое. В день, когда Регина скончалась, блог посетили около 500 тысяч человек. Общее число комментариев к ее записям в блоге превысило 42 тысячи. Книга Регины – это личная история Регины, какой мы знаем ее по блогу, дополненная ранее не опубликовавшимися текстами, избранными фотографиями, комментариями читателей и воспоминаниями самых близких ее людей. Возможно, многие подумают, как жаль, эта девочка могла бы добиться многого. Но нужно понимать, что Регина уже была тем, что впоследствии стало для многих весьма важным и значимым человеком. То, что она пыталась выразить посредством своих записей и фото, гораздо больше говорит нам о жизни, чем о смерти. Для нас большая радость и честь издать книгу Регины. Редакционный коллектив, 17 марта 2010 года. Это вступление норвежских издателей к этой книжке. То есть после ее смерти, я не знаю, кто был инициатором.
Мне бы очень
ее близкие.
Чтобы у людей хватило храбрости подойти к этой книжке. А я ведь живу в кабинете несчастий. Я психотерапевт. И я вообще-то устаю от потока, сваливающейся вот вокруг меня на людей боли. И мне хотелось бы в свободное от работы время уже, ну, когда я не читаю профессиональную литературу, уже не заниматься человеческой болью, а, я не знаю, читать Астафьева или читать Пастернака, вот. Ну, или читать Лескова, это по-другому, то есть заниматься просто литературой.
Но Лескову бывает читать не менее тяжело, да.
Совсем иначе, потому что там есть язык. Там есть язык, не умение пользоваться, а есть язык еще. Ну, не про Лескова мне сейчас. То есть я хочу чем-то другим заниматься. А здесь я сел вчера, и не потому что это увлекательно и не увлекательно, но это нельзя было не читать. То есть это надо было мне почему-то я. Кроме того, что я знал, что ты
позабыл. Если бы это была книжка только о боли и о смерти, я бы не стал ее издавать.
Она жизни.
При этом, и она очень светлая.
Секундочку.
И она порождает, она подталкивает тех, кто ее читает, Регина
при этом
через этот текст, она толкает к жизни.
При этом она психологически неграмотная.
Дай
скажу, не надо меня махать рукой. Я ведь читаю, как она себя ведет, и что ей за советы дают в этих блогах.
О, это отдельная песня, да. Там бабушка и дедушка.
Там на всякий ее пост есть еще и
комментарии. Да.
И комментарии, которые были интересны, они сюда. Так там все время идет разговор о том, что выкинь из головы, думай о хорошем. Ты понимаешь?
Да.
То есть я сижу и думаю, елки зеленые, сколько еще и советами ей оказывают вреда. Потому что вроде бы логически.
Но насколько она мудра, что она не прислушивается к этим советам.
Она прислушивается, она делает те же самые ошибки. Но она все время выходит в правду. То есть как-то инстинктивно она выбирает такое существование, она занята тем, что ей предлагает жизнь. То есть при всем при том, она не убегает от трагической ситуации, она все время в ней живет.
Она все время в ней живет.
Хотя все время, как и все, кто ей пишет, старается, вот, начинает пытаться следовать этим советам, не думать о плохом,
И все время нацелена, она в этом живет, но нацелена не на смерть, а на жизнь.
Да. Не агитируйся. Она нацелена на то, что вот в этот момент она нелогично себя ведет. То есть вроде бы логика заставляет, и те, кто ей пишут, заставляют возьми себя в руки, думая хорошо, она прорывается, думать о хорошем, думает о том, о чем думается. В результате она доживает до конца каждый момент. Но при этом я еще и вижу, что всюду, где она действует, вот по уму, не бери в голову, всюду она себе вредит. Всюду, где она, у нее, ей удается отвлечься на некоторое время, потом у нее спад. То есть это живое, непосредственное поведение молодого человека, девочки, девушки. Ты сказал женщина, мне хочется сказать все-таки молодого человека.
Женщина это не я сказал, это молодой человек. Женщина, там сказано. Да. Девочки, конечно же, и вот это более всего потрясает во всем
потрясает,
этом. Потрясает то, что 17 лет, у меня девочки, у меня
дочери
16.
17-летнего, интересы, да. Вот такая
тусовка, встреча. Фотографии, еще, встречи там.
Секунду, да. И в то же время она всерьез занимается своим искусством, она всерьез пишет. Она всерьез начинает, как гражданин, хлопотать.
И она всерьез умеет сочувствовать, понимаешь, себе и другим.
Вот есть такая игра в психотерапевтическом кабинете. Разные игры, где люди ставятся на грань. Вот есть планета, гибнущая планета, например. И люди ставятся на грани жизни и смерти. Искусственная ситуация.
Я знаю, я был другом в этой игре когда-то.
Да, и часть людей... Например, там на планете 30 человек в кабинете, на планете 30 человек, холера, то есть чума, и выживет 8. Кто-то сидит и трясется за свою жизнь. И думает, что выживает. Ничего не сделал ни для планеты, ни для себя. И ждет, когда его выберут в то, чтобы он остался. Кто-то изо всех сил старается... выбрать тех, кто сумеет на планете оставить жизнь. Там есть несколько ампул. Угу. Кто сумеет оставить жизнь. Или кто-то вроде бы ничего не делает, но не врет. Вот просто ведет себя, ну вот человек в депрессии, просто реагирует на происходящее. И вдруг оказывается, он вроде бы ничего не делал. А он остается живым. А вот этот вот держащийся за свой жетончик, что сейчас его спасут, нет. Человек, который все время занят тем, что он выбирает, кому помочь спасти, кто на земле оставит жизнь, кто сбережет других. И этот человек, оказывается, и другими выбираем, и спасается. Вот здесь, в этой книжке, все время видно, что ее спасают все ее хлопоты, которые там происходят. А при этом нет никакого агитационного момента, есть просто жуть. Жуть, потому что все время... читаешь с ощущением...
Я не знаю, я когда начинал читать эту книгу, то простые фразы на первых страницах заставляли один на один меня самого с собой, не где-то на публике, не вслух, а один на один, где я читаю про себя книжку, у меня комок в горле встает, потому что ты начинаешь осознавать, что в этот момент происходит в ее жизни.
Ты плачешь вместе с ней, когда ей становится никогда не хуже. Ты плачешь вместе с ней, когда ей становится лучше, когда она что-то сделала, какой-то шаг, когда у нее что-то получилось, когда у нее состоялась выставка,
когда ты начинаешь осознавать, как она живет и что она делает, что она пишет в тот момент, когда. В тот момент, когда происходит какие-то события.
У меня есть в книжке такое, что там, где человек был, он остается навсегда. Речь идет не о том, что зашел, а если я в этой ситуации живу, то я здесь остаюсь в этих обстоятельствах. Я остаюсь для всех. Я могу уйти дальше, а я здесь есть. Всякий человек, который входит, вот участвует в человеческой истории, он уже не умирает. То есть он не умирает в этой истории. Ну, в самом деле, ты же верную вещь говоришь, что эта девочка за свой год для Норвегии, по крайней мере, а теперь получается
что и не только для Норвегии.
Не только для Норвегии.
Она сделала что-то, она ничего не пытается сделать, кроме вот этого фонда, где надо помогать, где надо сдавать.
Я написал фонд «Подари жизнь», который у нас известен как фонд Чулпан Хаматовой, который занимается тем, что тоже помогает детям больным лейкемией здесь, у нас, в России. Они мне ответили, я подарю просто какое-то количество книжек, вот, они мне написали, что они знают эту историю, что, конечно же, они знают эту историю. И, конечно же, очень хорошо и большое спасибо, если эта книжка у них будет.
Они могли бы купить у себя свой фонд эти книжки.
Ну, это не важно, что там дальше, это, так сказать, фонд занимается тем, что он помогает детям, это там другая история. Вот, и суть не в этом, суть в том, что уже в наших сетях, в российских, те, кто читал по-английски, существует достаточно большое количество людей, которые эту историю знают, которые эту историю комментируют еще до выхода книги на русском языке.
Миша, у меня все вопросы. Мы говорим про книжку. А когда она выйдет в магазины?
А она уже вот на прошлой неделе, в конце прошлой недели она поступила в сеть Чикона. Вот, я думаю, что на этой неделе она уже должна доехать до магазинов этой сети и поступить на полки. А на этой неделе, думаю, что она доедет до сети Метида. Это в Самаре. Uh-huh. А в Москве она там по плановому порядку начала уже, так сказать, там куда-то поступать. Хотя книжные магазины, как всегда, это уже не первый раз, с большой настороженностью относятся, потому что книжка получилась дорогая, плюс ко всему она на хорошей мелованной бумаге, здесь цветная печать, и поэтому она дорогая. Они не знают эту историю, книготорговцы, помнишь, так сказать, да, разговор книга продавца с поэтом. Так вот, это та же самая история. Они очень часто не знают. Да.
Книга продавца с поэтом — это твой разговор со мной, когда издается новая книга. Книга издатель.
Да.
Миш, я получилось так, что я вчера, я немножко переключусь. Значит, книжка будет в Чикуане
и да.
в Метиде, наверное.
И в Метиде, конечно,
да.
будет, да.
Я вчера, ну, целый день с работы придя, вот, занимался этой книжкой. Это было же в субботу, когда ты мне, то есть в воскресенье, когда ты
На моей страничке в сетях, в сети ВКонтакте, я там особо нет, просто обычная вот эта личная страничка. Я там разместил суперобложку, немножко описание, так что кому интересно, могут просто посмотреть, как
так
она
вот
выглядит. Да.
Я пришел под впечатлением некоторым. А сегодня у меня не получилось читать, мне нужно было жену возить к зубному врачу, на рынок и так далее. Вообще куча таких бытовых дел. Но я вот с этой нацеленностью на книжку, мне как-то вот я хотел этой передачи, не знаю, получается она или нет, но я пришел в кабинет, и ко мне приходит красавица, жеманная красавица. При этом я понимаю, я там издали вижу, что человек живет в чрезвычайном, просто, ну я вижу, когда ты понимаешь, да, что я прохожу, когда мимо, мне говорят, что человек карточку принесут, то я прохожу, смотрю, кто там. Внешнее благополучие и жеманность, а мне видно, что там глубокий страх собственной пустоты, абсолютная одинокость, не одиночество, которое меня мобилизует, одинокость. И эта жеманница ложится передо мной в кресло. Ну, лежит, не сидит. Ногу на ногу закинув, и я в совершенной растерянности. Вот противовес этой. Если девочка, которой невероятно выжить, использует так помощь, когда ей уже отказывают и в столицах, и где угодно, и за границу, и прочее, она так цепляется за жизнь, что она возвращается вновь и вновь из почти безнадежных состояний, а вновь возвращается к жизни. А здесь легла передо мной дама, как будто сделала мне одолжение. И вот она положила себя передо мной, и на, вот мной занимайся. А женщине в районе 35 лет, взрослый человек, я совершенно обескуражен. Я вижу, что с ней. В кабинете
для в кабинете такое существование, как у нее, типично. Это существование кокетки, которая ничего, которая, ну вот как девочка на подиуме. Слышно, да, она всем нравится и ждет, что за то, что она всем нравится. Ну, подожди, это же ты издавал первую книжку мою, где мы с тобой спорили по поводу обложки.
Ну да.
Ты помнишь? Это исцеление эгоизма.
Ну да, где там обнаженная барышня среди стаи тигров.
Не тигров, а леопардов.
Леопардов, да.
Значит, вот она ведь, это красавица, она красуется uh-huh. перед этими леопардами на обложке.
Uh-huh.
Я там возмущался, зачем мне тут вот такая вот обнаженная.
Да.
Да. Она ведь для этих леопардов, она еда.
Uh-huh.
Она просто мясо, она перед ними выступает.
Uh-huh.
И вот ложится передо мной эта женщина. Ложится, я говорю, потому что она развалилась там и лежит.
Я понял, да.
И она всем позиционирует себя в качестве еды. Она говорит, я красавица, вам нужна, я вам нужна. И в это время, ну вот, она всех завоевала. И у нее-то есть ощущение, что эти тигры, вместо того, чтобы ее съесть, они эти тигры ей теперь за то, что они в ней нуждаются, они теперь ее пестовать и беречь будут. Даже Баба-Яга вот все-таки еду готовила как-то для себя, прежде чем навертел. И вот у меня вот это вот сопоставление, я подумал про эту девочку, а мне, я вижу, что этой женщине очень нетрудно помочь, если она спросит. Если у нее появится свой вопрос, не перепоручит себя мне, не будет в этой роли, роли предмета, которому за то, что она предмет, симпатично будет платить. Я думаю, что же мне сделать? Мне надо же ее не обмануть. Ее очень нетрудно обмануть и стать ей совершенно неинтересным. То есть стать как все, включиться в это кокетство, восхититься, еще что-то. Понравится будет все, поддакнуть. Но она же меня потеряет, она потеряет возможность. А кабинет у меня достаточно уникален. И здесь она может найти, если она возьмется, то она может получить то, зачем пришла.
Угу.
И я в конце...
Это надо, чтобы у нее был такой мотив взяться.
Значит, вот. Я и так, и сяк, она кивает головой, все понимает, она делает мне одолжение.
Угу.
Я уже пытаюсь, я спрашиваю, кто, кому есть подход? Тот, кто просит, или тот, кто подает? Тот, кто просит. Кто здесь проситель? Нет, она говорит, оба. Кто здесь проситель? Я. Вы уже начали сказать, да, нет. И тогда я думаю, как же ей не навредить и не лишить ее шанса? Если я сейчас соглашусь с тем, что она предлагает, как будто она пришла, а я как будто начал ее лечить, а у нее нет злокачественного... заболевание, но ей тяжело очень, там скрытая депрессия глубокая, соматические неполадки. И я говорю, вы ведь любите нравиться, решите, что вы здесь всем тоже понравились. И кабинет в вашем распоряжении. Но, по-моему, вы ко мне еще не пришли. Подумайте дома, нужен ли я вам? Вы сюда пришли для того, чтобы произвести впечатление, или вы сюда пришли для того, чтобы мне, я не могу ничем ничего за вас сделать. Есть ли кто-нибудь, кто о вас заботится? Есть мама, папа. Они могут вас вылечить? Нет. Они могут решить те вопросы? Нет. Так есть? Нет. Так вот я тоже не могу за вас. А при этом в кабинете есть достаточный ресурс. И вот я видел этот контраст между до края доведенной девочкой, которая за год из вот такой же капризницы, начало там есть это, и чувствуется эта капризница, из такой же капризницы моментально почти превращается в человека, который отвоевывает, проживает каждый кусок жизни и отвоевывает этот кусок жизни, причем там нет схемы. Там нету психотерапевта как такового, пропаганда, эпизод, она говорит, со мной разговаривал психолог, ну, условно говоря, я не помню точно, что мне от этого было тошно, а потом пришел священник, мы с ним так хорошо поговорили о жизни, о любви, о смерти, о бессмертие, обо всем. И она такая довольная. Так вот, она выхватывает. Я отказал, не отказал. Я сказал, я вам не откажу, вы можете оставить здесь карточку, можете оставить здесь свою записку. Но к йогу пришел ученик. Йог повел его в Ганг. Тогда Ганг был не грязной рекой, он повел в Ганг купаться. И утопил ученика. Потом вытащил его на берег, откачал и спрашивает, чего тебе всего больше хотелось, вы знаете эту притчу, чего себе больше всего хотелось, когда ты тонул. Он говорил, воздуха. Вот когда тебе знание понадобится как воздуха, тогда приходи ко мне. Я отказал женщине не потому, что не могу помочь, а потому что она не может взять помощи. Это так же, как фригидная женщина ложится в постель в надежде, что мужчина ее удовлетворит. Она не может быть удовлетворена, потому что она не участвует в процессе. Она вторит, он уже, она еще. Вот так и здесь. Единственное, что я мог сделать, я нашел какой-то способ, как мне кажется, не обидев ее, сказать, подумайте, прийти надо, чтобы не потерять свой шанс, только тогда, когда вы уже за это возьметесь, и вы будете здесь вылавливать все, что вам надо, кабинет к вашим услугам. Оказывается, что помочь... А там ведь ситуация, когда врачи не отказываются, врачи не могут, больше нет средств. И девочка все равно ведет себя так, что врачи изыскивают какие-то небывалые здесь, там, советуясь друг с другом, небывалые средства. Я думаю, моя учительница, когда я учился, закончил 4-й класс, она получила инвалидность 1-й группы. Это моя любимая учительница Валентина Васильевна. А потом она учила еще моего брата. И когда я к ней пришел, 84 года ее, говорит, первую группу, которую сказали, поставь. Она говорит, правильные мечты пишешь. Что если человек хочет жить, он будет жить. Угу. Вот когда человек сам ищет и умеет брать, то находится, где взять. Ведь действительно снимешь. Ну вот эта же ситуация, она мной пережита, мне было 7 лет. Ну не так. Но врачи сказали, что я умру. Ты знаешь эту историю, я не буду ее повторять. И мне пришлось всерьез к этому отнестись. И это сделало жизнь. Ведь там девочка говорит о том, что в ее жизни это событие, она бы не хотела, чтобы оно было. Но уж оно было, и оно открыло ей мир, открыло ей жизнь.
И Миша, тогда тот, кто читает эту книжку, он тоже для себя открывает этот мир.
Не надо сейчас больше, все понятно. Да, Миша, осталось полминуты. Мостик. Скажи, что ты хочешь сказать в конце передачи.
Ой, неожиданный вопрос. Я, наверное, скажу, что в самом деле, я просто хочу, чтобы это, вот, поскольку мы сегодня говорили об книжке, я хочу, чтобы они, чтобы ее прочитали, да. Чтобы ее прочитало как можно больше людей. Потому что мне кажется, что она для всех.
Не только для тех, получается, я хочу сказать людям, что когда ты догадываешься, что жизнь, она и смерть, это вот на грани, когда это один раз, когда это не повторяется, то каждое мгновение начинает для тебя существовать. Всего вам доброго.
До свидания. Спасибо.
Бережности к мгновению.
Не вижу птиц я в ветвях больших деревьев, не слышу птиц я в ветвях больших деревьев, и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были. Летят они на юг. Не слышен щебет листвы в ветвях деревьев, не слышно щебета птиц в ветвях деревьев, лишь в водах недвижимых луны блеск. Струится вы снегами белыми и падает вдали. В холодном небе стволы дерев пылают, осенний ветер огонь листвы срывает, и листья угасшие улетят. Как стая птиц пути не ведая, неведомо куда. Ты слышишь голос небес, нисходит дальний, ты видишь ангел летит с небес печальный. И облаком солнечным обоймет, и унесет страну далекую тебя.